Так, хорошо. Вопросы, пожалуйста, задайте. Какие возникли? Да.
Я просто вот смотрите, я на то, что меня перебил, это по предыдущему понятию, которое я...
Ага. Я ну это к нему надо вопрос задавать.
А, к нему, да?
Я же не буду за того лектора отвечать. Это не культурно.
Ну хорошо, он еще будет?
В этом году нет.
Нет?
Это к нему, ему можно написать и по интернету задать вопрос. Да, просто неэтично отвечать за другого лектора. Это же его лекция. Что я буду за него отвечать? Я на свои отвечу вопросы. Так, мы продолжаем разбирать, да, проблемы первого уровня, так мы не можем с ним до конца разобраться. Мы говорили о том, как заботиться о других в этот период, да? И мы остановились на том, что чтобы решить свои проблемы в этот период, необходимо защищать тех, кто попал в беду, да? Помогать тем, кто остался без родителей или старших, то есть помогать нужно. Закройте дверь, пожалуйста, я попросил. Плотно закройте, потому что это детские крики, это что-то. Это... Меня это немножко... Ну, постучаться. И если у нас есть какие-то подчиненные, то мы должны заботиться об отдыхе подчиненных в этот период. Особенно если это молодые подчиненные, да, когда у нас появляются молодые подчиненные, то почему-то вот этот вот синдром издеваться над молодыми, то есть использовать молодых, эксплуатировать молодых, он почему-то везде прослеживается, вот, то есть эксплуатировать молодых. И поэтому все начинают потихоньку ненавидеть то место, куда они попали. Я не знаю, как сейчас, но я помню раньше, лет 15-20 назад, у меня друзья учились в институтах и в техникумах, и везде был какой-то кошмар в этих общежитиях. То есть этих первокурсников, второкурсников так эксплуатировали, так били вообще. То есть такие были издевательства, я помню, что такие не очень здоровые вот эти вещи, отношения. Также люди там только пришли там куда-то учиться там или... Их тут же посылали раньше, помните, на картошку, там еще куда-то. То есть сначала надо 2 месяца поработать, а потом учиться начинать. Что это такое? Не очень такие верные идеи. То есть нужно сначала дать человеку отдохнуть, чтобы у него страхи пропали, чтобы все это прошло. Но когда сначала идет эксплуатация, то вряд ли будет сложенный коллектив, вряд ли будут здоровые сотрудники. Скорее всего, все будут очень жесткими, отношения будут очень жесткими, такими напряженными, будет много проблем. Поэтому нужно о здоровье заботиться, об отдыхе, о хорошем питании, чтобы питание было хорошее, чтобы все было замечательно. Как я уже говорил, на этом этапе хорошо вместе отдыхать, всем коллективам, это будет очень способствовать такому сближению. То есть нужно помнить одним словом, что человеку, наполненному страхами, нужно больше отдыхать. Если человеку страшно, ему нужно отдыхать. И на этом первом периоде человек боится, естественно. Он работает в этом состоянии стресса, в состоянии постоянного напряжения, поэтому нужно больше отдыхать. Отдыхать. Еще можно отметить страх, как страх связан с воспитанием. Не помню, говорил или нет, но сначала ребенок мотивируется страхом, да, в процессе воспитания. То есть некоторый страх должен присутствовать. Когда мы начинаем воспитывать ребенка, то так как сначала функции разума не развиты, то не совершать глупости он должен из страха. Некоторый страх должен присутствовать. То есть что меня накажут, там еще что-то, это реально. достаточно реальные вещи, иначе он натворит столько всего. Могут даже несчастные случаи происходить. Но постепенно эта мотивация должна меняться, и он должен перейти на мотивацию любовью, да, как мы уже говорили. То есть он не будет уже делать глупости, потому что любит своих родителей, любит своих воспитателей, понимает, что его любят, поэтому он из-за любви уже не хочет делать глупости. То есть сначала он не делает глупости из-за страха, потом не делает глупости из любви. Если он просто боится, то любовь еще не развита. Любовь не развита. Это неестественный уровень контроля ребенка. Неестественный уровень контроля ребенка. Поэтому тут такие очень тонкие моменты. Но мы их не будем разбирать, так как это отдельная тема воспитания. Страх иногда связан с духовностью. Когда наше духовное развитие недостаточно, то мы действуем правильно, так как боимся каких-то реакций, боимся реакции от кармы, от Бога. Знаете, такой страх бытовой религии, в ад пойдешь, или карма придет тебе тяжелая, то есть когда такой вот страх, страх последствий. Но когда же мы развиваемся выше, то мы готовы действовать правильно не из страха уже, а наоборот из любви, когда мы способны действовать мотивированно на основе любви, когда духовность развивается, то этот страх перед наказанием уходит, и мы начинаем из любви действовать. То есть примерно те же ступени наблюдаются. Есть страх перед будущим, тоже проявляется в эти подпериоды. Человек может быть даже больше всего боится будущего. Может быть, это один из самых сильных страхов, один из самых концептуальных страхов. Но фактически будущего как такового нет. В философском плане будущее как концепция не существует. Потому что что такое будущее? Что это такое? Невозможно никаким термином это описать. Есть только настоящее. Что такое будущее? Нету этого. То есть сейчас у нас 41 минута. То есть что такое 45 минут? Мы не можем ничего сказать про это. Или мы просто размышляем об этом, но когда приходит 45 минут, это уже настоящее, это уже не будущее. То есть, как реальность, будущее не существует, его нет. Понимаете? В реальности есть только настоящее. Будущее как реальность не существует. 45 минут, 6 часов 45 минут в реальности сейчас не существует. 6 часов 41 минута. 45 минут в реальности нет. Но как только они придут, эти 45 минут, это будет уже настоящее, это будет не будущее. Это все сказки, вот эти фильмы, там всевозможные, все это достаточно глупые сказки. Не подтверждается это ничем, никакой философией, что раз и попал в свое будущее. Не подтверждается это никакой философией. Не подтверждается. То есть если даже ты в это попал в будущее, то это уже твое настоящее. Это уже твое настоящее, это уже не будущее. Это уже твое настоящее. Будущее — это то, что должно быть дальше. Но ты уже в этом находишься, что это твое настоящее. Поэтому это достаточно такая философски странная концепция, такая игрушечная, развлекательная концепция.
А если тут поставить временные рамки?
Знаете, вот Нефтегорск, воскресенье вечер, 11 часов вечера, и все лежали и смотрели фильм вечерний. Бах, и нету города, будущее другое. Поэтому оно пока не наступило, мы можем сколько угодно об этом говорить, но это все просто домыслы. Домыслы. Еще раз.
Мысль должна передать действие.
Опережайте сколько угодно, но во времени вы это не можете опередить. Вы не можете мыслить на 45 минут, сейчас 43 минуты. Вы сейчас мыслите в 6 часов 43 минуты. Вы не мыслите сейчас каким-то другим временем. Поэтому, видите, планы не осуществляются. Видите, мы сегодня пришли и думали, будем там учиться. Все же так думали. Ну видите, вот пришли в 6 часов 30 минут, а мы тут сидим, учимся. Видите как? Поэтому да, мы можем что-то предчувствовать иногда, можем даже что-то предсказывать. Есть даже предсказательные науки, правда, они уже уходят. Уходят, уходят, уходят. Это достаточно, видите, очень сложная вещь. Очень сложная вещь. И то предсказываются не минуты, предсказываются события. Вот я вам скажу, что реальное оно событие можно предсказать в каком-то временном периоде. И сейчас реально можно предсказать плюс-минус 5 лет. Вот реальное предсказание, плюс-минус 5 лет. Понимаете? Это когда действительно просчитываются какие-то вещи, смотрятся математически. Плюс-минус 5 лет.
Это на каком уровне?
На уровне науки предсказания. И когда мы берем веды, которые этим занимаются, предсказательными науками, их много. Мы можем это просчитать на плюс-минус 5 лет. То есть это, скажем так, реальный достаточно диапазон плюс-минус 5 лет. Если эти специалисты уже лет 50 занимаются, то он может плюс-минус 2 года предсказывать. Так как что-то говорится на достаточно большие периоды вперед, в астрологии есть много весовых вещей, сейчас скажу. А, например, предсказания на будущее. Я вам сейчас скажу, что в ближайшие 10 лет будет много войн. Я прав?
Да.
Очень много можно всего предсказать, огромное количество. Но не в этом идея предсказания. Особенно весёлая в астрологии система, когда какой-то астролог доказывает, что он все понимает тем, что составляет гороскоп на уже прожившего человека. Он уже прожил свою жизнь. И на него составляется гороскоп и расписывается. Вот видите, как все по гороскопу правильно получается. Но попробуйте составить гороскоп хотя бы на следующую неделю. Попробуйте. Хотя бы скажите мне, дождь когда пойдет. Понимаете? Никто не может сказать так просто. Это достаточно сложно еще. Просто скажите мне, я сейчас уроню этот мел или нет?
Да.
Для вас не уроню. Да, вот временные периоды нет. Вот поэтому вы можете сказать, что в ближайшие 3 занятия я этим мемом воспользуюсь. Это реальное предсказание, оно сработает. Факт. Но если вы скажете, что я в ближайшие 5 минут им воспользуюсь, ой-ой-ой. Да, вот я и говорю, что так как квалификация предсказаний уменьшается, то, соответственно, увеличивается временной период на это предсказание, понимаете? Поэтому реально сейчас можно предсказать человеку, что будет в его десятилетие происходить. То есть я это могу сделать. Если я возьму вашу дату рождения, я точно распишу, что в каждые 10 лет в вашей жизни будет происходить. Я это могу сделать. Потому что сейчас на временные периоды это 10 лет для человека, который не практикует 50 лет. После 50 лет можно 2-3 года брать точное предсказание. Видите как? Раньше могли действительно на год предсказать, неделю, сейчас нет таких специалистов. Но и этого достаточно, даже если мы на 10 лет примерно свою судьбу представляем, то этого достаточно, чтобы какой-то путь видеть, так сказать, и развиваться.
Ага. Ну, знаете, вот в последнее время какая-то замена наблюдается, где конфликты, войны, там часто бывают землетрясения.
Да, это факт. Что такое оно землетрясение? Очень просто в ведах объясняется. Когда комар корову кусает или муха садится, что она делает? Подергиваться начинает у нее делать. И вот когда мы начинаем что-то неприятное делать на этой земле, земля тоже начинает ее подергивать маленько. Очень просто объяснять. То есть это тоже тело земли. Хуми называется. Хуми. Тело. Это тоже тело определенное. Очень сложно устроено. Очень сложно устройство.
Это земля как тело, да?
Как тело оно воспринимается, конечно. Поэтому ни в коем случае плевать нельзя на землю, топать по земле нельзя. Это как тело воспринимается, мать, земля, говорится, тело матери. И она тоже иногда, ну, подергивается время от времени. Особенно, когда начинает бурить много.
На Сахалине.
Да, но там именно из-за бурения происходит.
Там недалеко не тёмся, такая большая расщелина, да. Что не видать даже. Да. В конце края, и специалисты спускались, и не смогли купить недавно. Да. Специально. Мы не смогли.
Да, мы там были.
Ее огородили, потому что люди заверили, что внизу превращение.
Ну там закрыли вообще Нефтегорск, то есть сейчас это закрытая зона. Его сравняли, да.
Его сравняли, поставили на парень.
Мы были в этот
период.
Конечно. Внешнее воздействие. Да. Ну, то есть вот мы сейчас берем иголку и вас тыкаем. Вы отдергиваете руку. Так же, когда что-то тыкают в землю просто так, она тоже начинает дергаться. Земля. Просто она дергает, она долго терпит. Мне так описывается, земля очень терпеливая. Она 10 лет терпит, 20 лет терпит. Понимаете? Да, 30. Долго все это. Город целый успели построить. Но когда уже все, ну когда уже, так сказать, это все становится слишком варварски, то она дергается.
Когда земля вскрикнула, там этот профессор бурил, и он пытался доказать, что земля это живое существо. Бурил, а потом, значит, там какой-то бросил, и он как крикнул, там такой был взрыв.
Да, земля живое существо, плюс очень сложно устроенное, очень много уровней есть у земли. Поэтому просто так лучше ей не пользоваться. Нужно быть очень аккуратным. Опасно просто так лезть в землю, так как имеет очень сложное устройство. И мы ничего не понимаем в этом устройстве. Никто ничего не понимает. То есть если понимать, нужно полностью представить все устройство. Но никто не может представить все устройство. И как только начинают более-менее, но глубоко попадать куда-то, в серьезные какие-то места, то начинаются большие проблемы. Самый первый шок был, наверняка вы помните еще во времена коммунизма, но когда из-за одной там буровой вылетела птица и стала материться на всех этих работников.
Птица?
Да. Писали тогда во всех газетах, это очень известный факт. Добурились куда-то, там же подземные уровни вот определенные. И так описывается. Вылетела птица и стала их так материть, что вы что делаете? Сейчас у вас будут такие проблемы. Ее пришлось мы забетонировать эту.
Ну,
это
сейчас такие стало бывает. Тоже что-то за это.
Да, мы говорили уже об этом, да? Да, конечно, естественно, так как есть прямая связь между телами, мы говорили, макрокосмом и микрокосмом, то и ответ мы получаем на уровне микрокосма. Если мы вырубаем леса, то леса ассоциируются, мы говорили, с волосяным покровом. То есть деревья, это как у нас волосяной покров. Поэтому у нас проблемы с этим моментом, да? Хорошо. То есть, чтобы не бояться будущего, надо быть осторожным и внимательным в настоящем. Вот в чем идея. Тогда будущее нас не будет беспокоить. Если мы будем осторожными и внимательными в настоящем, то будущее нас не будет пугать. Более того, мы даже сможем управлять будущим, если будем осторожными в настоящем. Сейчас я так аккуратно это все скажу. То есть мы знаем, то, что мы делаем сейчас, обуславливает то, что произойдет, да? То, что мы получим. Это и есть закон кармы. Поэтому больше всего боятся те обычно, больше всего страх приходит к тем людям, которые не уверены в своих жизненных ценностях, которые не уверены, что они действуют правильно. То есть нет понимания, правильно я действую, нет. Поэтому что придет-то, непонятно. Если я действую правильно, если я знаю, что приходит за эти конкретные действия, то мне нечего бояться, будущее предсказуемо в этом плане. Но если я не знаю этих законов, причин и следствий, обыкновенная наука, причинно-следственные связи, ничего сложного нет. Если я этого закона не понимаю, не знаю, не хочу о нем думать, то человек боится. Боится, не знает, что же там. Поэтому чувство страха указывает на то, что в нашей жизни недостает истинного знания, истинной любви. Если страх есть, значит не хватает истинного знания. И это приносит страдания, боль. Как же действовать в настоящем, да? Встречаясь с трудностями, в основном настоящее представляет из себя трудности, трудности. Встречаясь с трудностями, нужно развивать в себе радость к преодолению препятствий. Ни больше, ни меньше. Если мы встречаемся с трудностью, мы должны развивать в себе радость к преодолению препятствий. Такой энтузиазм. Энтузиазм к изменениям. Силу, стойкость. И фактически даже благодарность за эти трудности. А если приходит хорошее, то тогда мы должны развивать благодарность и признательность. Смирение фактически, да? Благодарность и признательность. Очень, очень простая методика. То есть, чтобы будущее было благоприятным, если приходят трудности, нужно развивать в себе качество ученика, да? Стойкость, терпение, учиться их с радостью преодолевать. Знаете, как мы должны стать такими воинами настоящими. Кто такой воин? Это воин, если он встречает настоящего противника, он радуется. Если не настоящий противник, он не радуется. Вот это воин. Он не будет никогда ни драться, там, ни в бой вступать. Он даже разговаривать не будет. Кто-то может прибить там что-то, там, кулаками перед носом махать. Но он даже разговаривать не будет. Видели настоящих бойцов? То есть, я видел. У меня был настоящий боец, он никогда даже не разговаривал, когда там что-то происходит. Даже не слушал. Но когда настоящий противник попадался, вот тут он счастлив становился. О, слава Богу. И тогда он проявлял все свои качества. Действительно, все было красиво, замечательно. То есть, был такой настоящий спортсмен, настоящий воин. Это и так же мы в жизни. То есть, если какая-то ерунда происходит, кто-то вас там обидел, что-то там крикнул, какую-то глупость сказал, да не обращайте внимания, что вообще на это внимание обращать? Зачем? Да, зачем? Зачем? Это реальность нашего мира, это как комары, что на них внимание вообще обращать? Ну, не есть. Какая проблема? Но когда вы встретили философского противника, он вам говорит, Бога нет, истины нет, нужно наслаждаться, пить водку как можно больше, животных убивать, потому что чего они тут ходят, только гадят. И вот тогда можно и поговорить. А не дай бог это на людях вообще. Можно тогда принять вызов и сразиться. Вот. Плечи расправить, да как привести 26 цитат, 37 логических выводов. Да? А когда что-то ерунда, вот когда мы по вот ерунде слишком сильно переживаем, там со всеми огрызаемся, то силы расходуются, и когда действительно серьезные противники попадаются, мы слабенькие. Слабенькие. Поэтому ждите серьезных противников. Ну, то есть вам когда шанс дается, действительно. Или когда кто-то спрашивает, вот это шанс. Когда кто-то спрашивает, а что такое, расскажите мне, вот это шанс. И нужно силы на это копить. Ну, то есть нужно быть таким очень разумным. То есть не надо бояться вот этих испытаний в жизни. Нужно бояться нежелания меняться, когда они приходят. Не надо бояться испытаний, они не страшные. Нужно бояться нежелания меняться. То есть не надо бояться экзаменов, нужно бояться нежелания к ним готовиться, понимаете? Нежелания их сдавать. А экзамены-то что бояться? Нужно бояться вот этой вот слабости. Ой, боюсь сложный экзамен. Были же у кого-то сложные экзамены? Были. И действительно нужно было фактически... Я вот помню, мне казалось, что никогда я не сдам вообще этот экзамен. Было же такое ощущение иногда? Было. Ну вот бывает вот, ну такие вот вещи, ну кажется, ну невозможно вообще это. Ну бывает вот, не по природе, но какой-то предмет, ну вот вообще не понимаю, ну как это можно сдать? Но если вы готовились, шли, вы видели, чудо происходило. И сдавалось, и все. Видите, сколько людей заканчивают. А сколько не заканчивают после первого курса уходят? А почему? Именно по этой причине. Боятся. Но все знают, если человек первые два курса прошел, то все, потом уже как по накатанной, да? Никаких проблем. Вот все на первых двух.
А он может не боится, он просто осознал, что пришел не на свое место.
Пусть будет так. Как вам нравится. То есть... Нужно контролировать, конечно, ситуацию в этой жизни, нужно контролировать наших подчиненных, но помните, что контролировать нужно не через страх, это очень низкий уровень контроля, хотя он иногда необходим, когда люди ничего не понимают, или это дети, которые ничего не понимают. Иногда просто приходится через страх контролировать, но настоящий контроль это через любовь, когда мы способны на контроль любви подняться. Там потише, пожалуйста, заднюю парту. Потише. Среди отрицательных эмоций страх, отчаяние являются чрезвычайно разрушительными для нервной системы. Поэтому отдых – это отсутствие страха. Если человек боится, он не может отдыхать. Не может отдыхать. В страхе отдыхать невозможно. Пробовал кто-нибудь в страхе отдыхать? Невозможно. Поэтому настоящий отдых – это отсутствие страха. Поэтому вы можете отдыхать 3 месяца, например. Помните, ну мы говорили, да, человек должен 2-3 месяца отдыхать. Но если вы боитесь, что у вас на работе что-нибудь взорвется, или там все разбегутся, или все разворуют, то вы не сможете отдыхать эти 3 месяца. Так же? Факт, вы не сможете. Или, например, если вы дома, ну, ребенка оставили, и вы просто пошли на улицу, ну, посидеть отдохнуть, но вы знаете, что ребенок может там в любой момент там спички зажечь, еще что-то, вы не сможете отдохнуть. Отдыха никого не будет. Не будет. Наоборот, можно еще больше заболеть, не отдохнуть, а еще больше. Так как вы не можете, ну, контролировать издалека ситуацию, то можно еще более тяжелую болезнь получить. В этом идея отдыха. Понимаете? В этом идея отдыха. Поэтому нужно планировать свой отдых так, чтобы не за что было бояться. То есть вы должны видеть, что система, от которой вы хотите отдохнуть, работает без вас. Понимаете? Работает без вас. Что она стабильна, работает без вас. А не так, что вы уехали и все развалилось. Если вы этого боитесь, лучше не уезжать никуда. Понимаете? То есть система должна без вас работать. И тогда вы можете спокойно, ну, куда-то уйти. То есть, что вы знаете, что эти дети, они без вас там играются спокойно. И вы это видите реально, что они так и поступают. В этом идея отдыха. Да? Вообще, если это невозможно, то хотя бы один день нужно себе устраивать. Есть такой очень хитрый, но ведический способ – это день, когда нужно отключить все способы связи со внешним миром. Когда нужно отключить телефоны, будильник можно тоже отключить. То есть все механическое нужно отключить в этот день, один день. За один день обычно ничего не ломается, обычно ничего страшного не происходит нигде. Но когда вы постоянно боитесь, что вас, например, позвонят, сейчас телефон – это причина вот фобии, стрессов, нервозов, чего хотите. Я помню, у меня был такой напряженный момент, что я телефон уже не мог вообще слушать. То есть вот звук телефонного звонка у меня какой-то вообще нервный шок вызывал вообще какой-то. У меня пищеварение пропадало. То есть я просто ожидал этих звонков. Какая-то шла полоса такая, ничего не получалось. И все, я потом даже этот телефон продал, я не смог с ним больше дружить. Я все сменил, все там эти звуки, вообще его форму, вид. И только тогда смог уже его нормально воспринимать. То есть это очень вредно, вот эта вот идея телефонов, ну когда вас постоянно везде могут достать и чем-нибудь озадачить, это нет отдыха у человека. Вот поэтому, если у вас есть телефон, то отдых для вас — это отключить его на один день, вот это будет отдых. Если я телефон отключаю, я отдыхаю. Все. Я так прямо и говорю всем на работе. Я отключу телефон завтра и не ищите меня. Все. День отдыха. Даже не звоните. Потому что телефон — это доступность. Если кому-то сходить в гости, мы 1000 раз вообще подумаем, да? Идти, не идти, тем более с этой проблемой. Надо ли вообще идти? Но позвонить легко. Позвонили, а у человека шок, он только расслабился. Отдыхать нет никакого отдыха. Поэтому это называется день без будильника и телефона. Проверим. Очень хорошая вещь. Человек высыпается, сколько хочет. Никто не может с ним связаться, он спокойно занят самим собой. И нервная система отдыхает. Но даже если вы себе устроите хорошее воскресенье, но телефон у вас будет включен, или вы услышите этот будильник вовремя, то вот эта привычка по нему вскакивать всю неделю, она уже целый день испортит, уже сна потом не будет. Такие простые вещи.
А вот это как избавление? Вот, есть же специальные методики переключения сознания.
Как можно переключить сознание матери, если она боится за своего ребенка? Объясните мне. Пробовали, мама?
Нет.
переключить на что-нибудь свое сознание. Может быть, если это нас не очень волнует, и мы можем переключить свое сознание, тогда вообще чего об этом так беспокоиться. Но если мы действительно это что-то наше родное, то как мы можем переключить свое сознание?
Ну там не знаю.
Вот я про что и говорю. Вот я про что и говорю. Не обязательно от этого избавляться. Нужно это понимать. Потому что мать должна бояться своего ребенка. Как же иначе? Мы говорили об этом, да, это очень тонкая тема, что любовь — это проблемы. Любовь — это забота, это проблема, это переживание, это страх. И это те чувства, которые дают нам настоящее ощущение. Поэтому если мы родили ребенка, то нам придется за него бояться. Это то, что сопутствует любви. Любовь очень разнообразна. Фактически во все время, на всем протяжении вот этого чувства любви обязательно сопутствуют вторичные эмоции. Какие это вторичные эмоции? Гнев иногда, да? Разочарование, страх, да? Много эмоций. Давайте перечислим. То есть сколько эмоций? Какие еще бывают?
Переживания,
забота,
ревность,
да. Что еще? Отчаяние. Смотрите, сколько вторичных эмоций. И поэтому любовь так интересна. За один день можно столько эмоций сменить. Это называются вторичные эмоции. Первичная эмоция — это бхава. Бхава. Это, например, любовь матери к ребенку. Это бхава. Есть вторичная эмоция, анубхава называется. Это, например, она любит его, но боится, что он в ванночке утонет, если будет один купаться. Факт? Вот это уже анубхава. То есть первичная любовь бхава, что она его любит, но и боится, что он ножку себе свернет, или что его в роддоме уронят. Все же боятся, что ребенка в роддоме. Или вообще перепутают. Так иногда... Мамы иногда говорят, может, тебя в роддоме перепутали что-то? В шутку так иногда. Я слышу. Да? То есть, видите, страх, да? Их много таких вторичных эмоций, много. Это целая наука. Мы к ней попозже подойдем. Это наука о любви. Сейчас мы с простыми эмоциями. К любви нужно подходить только тогда, когда вот все эти первичные вещи изучены. Потому что любовь самая сложная. Если мы сразу будем говорить о любви, то будет много проблем, ну, философских. Поэтому мы сначала низкие эмоции изучим, вот эти все простые, а к любви подойдем в самом конце. Скажем так, человек должен контролировать чувства. Чувства. Понимаете? Но эмоции, оно уже пришло. Эта эмоция уже пришла. А как вы можете ее контролировать? Она уже пришла. Вы ее можете или терпеть, или осознать. Например, такая эмоция, как гордость. До конца она будет преследовать. Ровно насколько мы думаем, что я не горжусь, то тут же оказывается, что я горжусь тем, что я не горжусь. Понимаете? Вот, пожалуйста, эмоция. Как только мы думаем, что я избавляюсь от эмоций, я тут же горжусь. Понимаете? То есть, если я заявляю сейчас, что я избавляюсь от эмоций, я тут же, у меня появляется эмоция гордости. Поэтому очень трудно. Лучше контролировать свои чувства реальные. То есть есть деятельные чувства, обоняние, осязание, знаете, пищеварение, деятельные вещи. Нужно контролировать глаза, речь, питание, понимаете, тактильное ощущение. Это можно контролировать. Руки, ноги, язык, гениталии, глаза, уши. Это можно контролировать. И через это придет и внутренний контроль, но постепенно. Веды утверждают сначала яма-нияма. Яма-нияма – это контроль деятельных чувств. То есть мы от чего-то отказываемся именно в поступках и принимаем какие-то благоприятные поступки. Потом мы контролируем свое тело, асана. Потом мы контролируем дыхание, пранаяма. И так выше, 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 выше. Но полный контроль, ну, самадхи только на самой последней стадии наступает. И то человек может в любой момент сорваться. В любой момент этот контроль может как раз из-за гордости. В любой момент человек может на вас гордиться, в любой момент. Поэтому больше всего человек должен бояться гордости. Это самая главная эмоция. Есть много эмоций. Поэтому лучше всего для начала их терпеть. терпеть. Потому что тело устроено особым образом. Вот видите, все эти годовые периоды, да? Годовые периоды. Что это значит? Видите, не через 5 минут я взял мёд. Через 30. Смотрите, допустим, это... Мы родились, да? Родились. Это наша жизнь, да, смерть. И примерно так это происходит. На каком-то уровне я прихожу в эзотерику, да, то есть я пришел. Скажем, до этого у меня был эзотерический материализм. Вот я родился, да, пошел в эзотерику. Да. То есть эзотерика, значит, мы начинаем развивать свое сознание, а не тело. Да, тут настолько тело интересует. И тут мы уже начинаем мыслить более возвышенно, чем. То есть мы начинаем бороться с препятствиями на уровне сознания. Да? И какие-то препятствия приходят. Вот приходят легкие сначала препятствия. И у нас получается с ними справиться. Мы с ними справимся. И на этом этапе приходит гордость. И когда эта гордость приходит, она вызывает более сильные препятствия. Что-то наша гордость в смирение перешла. И мы становимся на какое-то время смиренными. И потом говорим, ничего себе, с какими я препятствиями теперь справился. И что у нас появляется опять? Опять гордость. И тогда, ну как ответ, еще более серьезные препятствия приходят. Человек думает, да, что-то опять я. И тогда его. И он с ними все-таки потом справляется, опять приходит смирение. И так пока человек.
Ступенька за ступенькой.
Поэтому в Бхагавад-гите сразу говорится, что если приходит хорошее, не надо радоваться. Если приходит плохое, не надо огорчаться. Нужно спокойно к этому относиться. Чтобы гордость не возникла. Очень просто. Очень просто. Идея такова, я вам сейчас скажу. Чтобы какое-то наше достижение осталось с нами, о нем никому нельзя говорить. Как только вы кому-то сказали о своем достижении, оно аннулируется гордостью, которая возникает, когда вы об этом говорите. Да. Поэтому в ведах утверждается, если вы чего-то достигли, никому об этом не говорите. Потому что в процессе высказывания этого обязательно появится гордость и аннулируется процесс достижения этих.
Не нужно говорить никому о своих достижениях.
Знания нужно передавать, а хвастаться своими достижениями не нужно. Зачем? Нет смысла. Вообще я вам скажу, что даже хвастаться своими планами нельзя. Ни в коем случае. Как только вы хвастаетесь своим планом, этот план аннулируется. Поэтому, да, поэтому в ведах однозначно утверждается, если вы задумали что-то, не говорите никому об этом. Потому что как только вы скажете, этот план аннулируется. Потому что вы тоже хвастаетесь вперед. А я вот как решил поступить, вот как у нас все хорошо получится.
Нет, будет.
Сразу же будут определенные проблемы. Особенно если вы деньги какие-то получили, никому не рассказывайте. Не надо хвастаться. Но знаете, если человек получает деньги, он тут же себе ставит пластиковые рамы, вешает себе кондиционер, ставит себе спутниковую антенну. И тут же все узнают, кому надо в гости сходить с монтировкой. То же самое происходит на философском уровне. Как только вы похвастались, вам тут же все завидуют. Плюс гордость. Поэтому обычно, чем больше человек развивается, тем более тише он становится. Он обычно о себе никогда ничего не рассказывает. Вот у других он очень много рассказывает всегда. Много разных примеров приводит, рассказывает. Но обычно у своих внутренних достижений он никогда ничего не говорит. В этом идея. Только на одном и том же уровне можно поделиться своими достижениями. Или с более опытным человеком можно поделиться. Передача опыта ученикам — это как раз демонстрация своего поведения. И первое, что нужно показывать своим ученикам, чтобы они не хвастались и не гордились. Вот она, передача опыта. Поэтому это очень тонкие вещи. Поэтому быть учителем в ведической системе — это очень высокое положение. Это ачара называется. Ачара — это идеальное поведение. Идеальное поведение. Это очень сложно. Нужно много всего пройти. Чем же опасен страх? Часто мы также можем встретить такое утверждение, что страх — это форма самосохранения, да? Беда в том, что эта форма самосохранения, страх, да, нам могут сказать, приводит, к сожалению, к самоубийству, к явному или вторичному, скрытому. Психологические исследования, как я уже говорил, во всем мире показывают нам, что основная причина, по которой люди курят, это беспокойство, страх и нервозность. Беспокойство и страх — это та причина, по которой человек курит, например. И реклама сигарет — это напоминание о том, что нам есть чего бояться в этом мире. Есть чего бояться. То есть страх еще присутствует. Люди курят, пьют. Знаете, по этой же причине, например, вот этими героями этих рекламных роликов про сигареты обычно такие бесстрашные люди, ковбои какие-то, да? Такие бесстрашные мужчины показываются. Ковбой, что это вас избавит от страха, сигареты вас избавят от страха. На самом деле вот все это употребление одурманивающих веществ, все на страхе основано. Человек просто хочет от страха избавиться. И когда он, например, ну, выпивает человек, то первое, что у него появляется, это вот бесстрашие. Пойти кому-нибудь сразу лицо надуть. Страх пропадает. Даже пища, принятая в страхе, описывается в аюрведе, не переваривается и превращается в яд. Поэтому в страхе есть нельзя, да и не хочется, в общем. Замечательно. Превращается в яд. Поэтому, например, чтобы убить человека, в ведах описывается, его нужно просто напугать, и он умрет сам через некоторое время. Надо никого убивать. Секрет рассказываю, как убивать. Нужно просто его напугать. Нужно просто говорить ему, я просто говорю, не подумайте, что я сейчас не шучу. Сама идея, вот представьте, что вселился новый сосед к вам, и он страшный, тот только что вышел из тюрьмы, пьет постоянно, ходит и говорит: я доберусь до тебя, мы встретимся, я доберусь до тебя, что ты думаешь, и до тебя, и до твоих детей доберусь. Доберусь. Вы сможете жить нормально? Не сможете. Невозможно. Все, можно сама сойти вообще. Так, так. Да, вот попробуйте, его тоже напугайте в ответ. То есть сама идея, что страх убивает. Страх убивает. Это факт, да. Есть такие люди страшные. Я, может быть, рассказывал или нет, что ну, так специально мы готовим эти спецподразделения. Говорил я, нет? Говорил, да, что мы находимся в этих хитросплетениях страха. И город — это место, где страшно, описывается в ведах. Город — это страшное место, само по себе город. То есть все может отказать в любой момент. Все. Все. Вас могут уволить в любой момент, сбить машиной, отобрать деньги, могут отключить воду, свет, тепло, просто банк может закрыться, где у вас все деньги лежат, я не знаю, да? Поэтому в ведах объясняется, если страна уходит от аграрного развития, то она уходит в страх. Все начинают бояться, потому курить и пить постоянно. Если нет аграрного развития. Если нет аграрного развития. Да, да, потому что город — это страх, ничего, все подвешено на самом деле. Все подвешено, страшно. Страшно в городе. Естественный страх. Конечно же, и на деревне сейчас хватает страхов, да? Но это более здоровые страхи, иногда они даже лечебными называются в ведах. Например, если человек боится не урожая, то он больше заботится о земле, а пытается как-то всё более правильно делать, если он боится неурожая. То есть он старается всё очень так как-то всё это аккуратнее к земле отнести, что-то, то есть эти страхи более реальны, более естественны, более здоровый страх, если мы боимся неурожая. Потому что страх неурожая это уже серьёзный страх. Это серьёзная вещь. Потому что если, например, у нас дача, мы там понасадили там 80 видов всевозможных там, то там понятно, что-то не выросло, не страшно. Но представьте, если это аграрная страна и люди только рис выращивают, если не урожай риса. Ой-ой-ой, большие проблемы возникают. Поэтому они боятся. Но это более естественный страх.
Естественный страх. И вот по последним событиям страх, город Бесман, и вот сейчас последний наш выражение страх убивает. Эти люди страх последний в
обществе. И что? Свидетели его выходят уже по квартирам и пугают концом света.
А конец света это большой город, это конец света, потому что особенно Владивосток, там уже конец света, света никакого нет. Знаете, то есть веерное отключение. Вот он конец света. Конец света, конец воды, конец банкам, конец отоплению, конец покоя. Это уже как жить таким условиям? Ну как жить? Знаете? И думаю, сейчас вот там свет отключат, и холодильник расставят, да? Всё что угодно. Ну как это есть конец света? Когда вы живёте в деревне, всё совсем другое. Понимаете, своя печка, свой дом, свой огород, всё своё. Нет таких страхов. Да отключат свет, да он не нужен, что там такое? Да. Дрова мы сразу на 6 лет вперёд заготовили там на поворе. Да что такое сложного? Ничего такого сложного нет. Ну дом сгорит, ну другой тут же построим, никакой проблемы нет. Попробуйте новую квартиру тут купить. А дом построить быстро, деревянный, никакой проблемы нет. 2 месяца дом строится. И причём большой, такую квартиру себе не купишь в жизни вообще. Какой хотите можно построить. Земли дадут деревне сколько хочешь, в принципе, проблемы нет. Может быть, не в самом центре деревни, а с краю, пожалуйста, пристраивайся. Какая проблема? То есть это совсем другие страхи, поверьте мне. Совсем другие страхи. Другие страхи. Но тут всё страшно. Тут уже в дверь стучаться, вот попробуйте кому-то постучаться, и всё. Кто там стучится? Особенно если район весёлый какой-нибудь. Страшно, страшно. Слишком много людей, страшно. Поэтому мы уже говорили на эту тему, нет контроля. Социум должен самоконтролироваться, самозащищаться. В этом нет какой-то сложности. Поэтому мы уже говорили, что аграрная страна это самоконтроль, когда не может чужой человек прийти в чужую деревню, не может. Сразу все знают, чужой пришёл. Всё. Вы не можете прийти в чужую деревню на селе, не можете. Вас тут же спросят: "Ты кто?" Да, к кому идёшь? У нас тут урожай, тут у нас коровы ходят. Что ты сюда пришёл? Понимаете? Всё, самоконтроль. Я помню, мы ездили раньше по деревням. Всё, и тут же увидели, что новые люди приехали, с оглобли выходили. Что приехали городские? Пока им там объясни, что мы тут лекцию прочитать там. Уже с оглобли. И иногда даже убегать приходилось, я помню, страшный был такой момент. Мы зашли в какой-то дом, там что-то поговорили, вышли, и муж пришёл после обеда, и женщина что-то ничего, ну, не поняла, я ему что-то пожаловалась. И он собрал своих этих товарищей, мы были на машине. И мы смотрим, на нас 30 человек бежит с оглоблями. Ничего не понимаю. И одна дорога выехать из деревни невозможно было такое. И мне пришлось, я пошёл на них с поднятыми руками, грудью там разговаривать, объяснять. Ну что, успокоились, тут бы убили в городе. Я ничего не увидели, я иду тут разговаривать, и остановились, поговорили, отпустили, всё, уехали, никаких проблем. Деревня, всё, самоконтроль. Никакой проблем. Но в городе какой контроль? Никакого контроля нет. Но в деревне это естественно, понимаете? Ни милиции, ничего. Ничего не надо вообще. Самоконтроль, всё. Чужой пришёл, всё. Сразу понятно, что ты делаешь. Чужой. Знаете, то есть общество способно самоконтролироваться, так же как дети самоконтролируются. Знаете, раз начинают вместе играть, всё, и самоконтроль пошёл. И весело, спокойно играют, только да. Так же общество тоже самоконтролируется. Есть эти? Эти механизмы уже есть, но мы уходим от этих механизмов, поэтому страх приходит. Нет контроля. Поэтому нету аграрной страны, нужно ставить кодовые замки на дверь, чтобы чужой не зашёл. Мы не можем это глазами проверить, нужно кодовый замок ставить. А кому он помогает? Каждый дворник знает все коды, да? Я их всё спрашивал, как же почтальоны ходят, а они знают все коды. Я говорю, ну если хотя бы один человек знает, уже знают все. Какой тогда в этом смысл? Никакого смысла нет.
Домофоны,
да, что это такое? Социальный контроль это не восстановит. То есть люди совершают какие-то ужасные поступки, отравляют себя, чтобы доказать себе, что они ничего не боятся, вот это вот интоксикации, отравления. С физиологической точки зрения, с точки зрения аюрведы, страх выводит из равновесия вата-дошу. Вата-дошу, что является основной причиной заболеваний, да, вот эти нервные расстройства. Далее. Поэтому, как ни странно, чтобы избавить мир от насилия, сейчас это очень актуально, да? Мир от насилия, от войн, надо в первую очередь его от страха избавить. Невозможно мир избавить от насилия, от войн, пока в нём есть страх. Невозможно. А корни страха находятся, как ни странно, в этом изначальном страхе самосохранения, в страхе животных, которых убивают, этот изначальный страх. По этой причине мы уже говорили, да, что йога начинается с уровня яма-нияма, когда устанавливаются принципы ненасильственного питания, тогда страх уходит из сердца. То есть изначальный глубокий страх уходит. Итак, страх это сильнейшее явление в нашем сознании, как мы разобрались, да? Но сила любви превосходит страх. Вы видите, да? Люди любят друг друга. И если эта любовь асоциальна, и они очень сильно боятся, то всё равно любовь пересиливает страх, да? Если люди любят друг друга, они уже ничего не боятся, им всё равно. И возвышая своё сознание, мы можем преодолеть все страхи этого мира. И мудрецы учат нас не страху, не просто чего-то бояться, а учат нас осторожности. То есть нас не страх интересует, нас осторожность интересует. Мы должны страхи перевести в осторожности. Мы должны стать осторожными в этом мире. Это то, как можно страх перевести из одного состояния в другое, из негативного состояния в позитивное. Потому что страх, сейчас пойдём глубже, да, тот же страх, но за ребёнка, это может быть очень тупой страх, и действительно от него пользы никакой может и не быть, если мать просто боится и ничего не делает, да? Если она просто боится и ничего не делает, это очень глупый, никому не нужен страх. Факт. Факт. Но если мы страх переводим в осторожность, если она становится очень осторожна, там спички прячет, ещё что-то там, розетки в них на заглушки втыкают, то вот этот страх уже приносит пользу. То есть страх должен в осторожность перейти. И вот тогда всё будет хорошо. Но просто страх, действительно, он, как говорили, разрушителен. То есть просто это вот как это голая эмоция, никакого смысла в нём нет. Поэтому страх нужно в осторожность перевести. Ну, да, дороги страшные, но просто осторожно их переходить и всё. Ну да. Очень просто. Очень просто. То есть осторожность это проявление страха, которое способствует развитию и прохождению кризиса. Понимаете? То есть кризис будет, мы видим, да, кризисы приходят. И мы должны их не бояться, мы должны быть осторожными. Осторожными, осторожно проходить все эти кризисы. Осторожно. То есть там, где кончается любовь, начинается страх. Начинается страх. Истина. Ещё один совет могу дать эзотерический. На востоке есть священное дерево туваси, да, его часто носят. Я, например, его всё время ношу, так как я постоянно путешествую, очень важно. Я сейчас открою секрет, почему я его ношу. Потому что восточные мудрецы утверждают, что ухаживая, поливая это деревце или просто нося его на себе, человек может избавиться от всех своих страхов. И путешествия такие достаточно опасные. Времяпровождение, я могу сказать, очень опасное. Сейчас, в наше время, как раз именно путешествие является одним из самых опасных времяпровождений. Путешествия. Поэтому очень интересные деревца, поэтому мы продаем, да, из них украшения. Туласи. Туласи. Более того, я хочу дать вам еще кое-что про это деревце. Чуть-чуть совсем скажу, но это очень важно. Если вы глядите на это дерево, вот сейчас все посмотрели? Все посмотрели. То вы можете очиститься от кармы, если просто смотрите, очищаетесь от кармы. Если вы доотрогиваетесь до него, то очищается тело, поэтому обычно на теле носится. Тело очищается, чистым становится тело. Если вы ему кланяетесь, то болезнь проходит. Если вы кланяетесь этому дереву, то болезнь уходит. Если вы его посадите у себя дома, тот, кто садит это деревце, то он понимает истину, к нему, у него в сердце вырастает истина. То есть, если вы выращиваете это деревце, то в сердце вырастает истина. Приходит? Конечно. Есть все, да, есть прямо отросточки, можно за это можно. Но нужно ухаживать очень аккуратно. Сначала нужно прочитать книжечку про это деревце полностью. Потом проконсультироваться и очень аккуратно к нему относиться, так как это...
А можно дома выращивать в квартире, да? В большом квартире?
Да. Я вам скажу так, когда какая-то культурная традиция имеет наследие много миллионов лет и уходит своими корнями в Веды, то к этому культурному наследию стоит прислушиваться. Да, то есть культура – это то, что принято миллионами, миллиардами людей. Оно проверено. Оно проверено, культура. Поэтому мы именно культуру изучаем. Потому что я бы мог вообще не о культуре рассказывать, просто о философии. Но тогда вам было бы скучно. А я рассказываю как раз культурный аспект философии, то есть его практическое применение. Практическое применение. Поэтому, поверьте мне, Насва, все знакомые мне трансценденталисты обязательно дома выращивают это деревце. И в их сердце растет росток сознания. Да. А знаю я очень много трансценденталистов. Трудно правильно относиться к этому деревцу. Поэтому отношение будет меняться. Отношения будут меняться, потому что ухаживание идет особенное, нужно проконсультироваться с людьми. Священные деревья. Это вообще большая редкость выращивать священное дерево. Поэтому это чудо, что вообще оно у нас тут растет. И его несвященный вариант очень известен, называется семейство базилик. Базилик, знаете? Базилик. Это несвященный вариант, это как специя продается. Базилик. А туласи это другая разновидность базилика.
Его только дома выращивают?
Нет, в Индии растет на улице. А вот это кустарник. У нас тут не вырастет. Он не переживает зиму. Зиму не переживает. То есть такой холод переживает простой, но снег уже не переживает. Поэтому дома растет. И нужно быть аккуратным, потому что вот все наши эти клещи, там вот эти заболевания. На него очень плохо сказывается.
Отдельно будет.
Да, поэтому отдельно и домой лучше ничего не приносить. Вот, так,
зелень, да, если другие цветы есть, допустим.
Они должны быть здоровыми. Так.
Ну, здоровые
пока. Здоровые. Это. Нужно быть аккуратно, потому что она так особенно вот на наши... Вот, у нас есть специалисты, которые много этим занимаются, много лет, поэтому... Но это называется дерево калпаврикша. Калпаврикша. Калпаврикша переводится как то, что способно исполнить наше желание. В этом мире есть специальные проявления, которые исполняют желания. Это эзотерический момент, но вы должны знать, что есть особые проявления энергии, которые способны исполнять наши желания, материализовывать. И есть такие специальные деревья, которые называются калпаврикша, которые способны исполнять желания. И вот это деревце тулуси относится к этому разряду калпаврикша. В Индии много таких деревьев, и они их обычно обозначают. В каждой деревне вешают повязочки из разноцветных тканей. И вы можете прийти и попросить что-то, и ваше желание исполнится. Обычно еще привязывают свои желания тоже. Есть много таких деревьев, известные. Калпаврикши. Поэтому есть даже такая возможность у себя дома. Держать калпаврикши. Особое духовное дерево. Это как эзотерический момент. Завершим чем? То есть наша материальная жизнь, в которой мы сейчас находимся, в нынешнем состоянии исполнена страха. И из четырех проблем материального существования больше всего беспокойств человеку доставляет страх. Из всех проблем страх доставляет больше всего беспокойств. И мы всегда пребываем в этом страхе, как я уже сказал, от того, что мы не знаем, какая проблема возникнет в следующий момент. Мы не можем ее предвидеть. И материальная жизнь исполнена этих проблем, поэтому страх, к сожалению, сопутствует материальной жизни. И это результат нашего соприкосновения с иллюзией, которая называется майя на санскрите. Когда мы соприкасаемся с иллюзией, и думаем, что жизнь заканчивается со смертью тела, да? То, о чем я рассказывал раньше. Поэтому, когда мы выходим из иллюзии, из майи, и понимаем, что жизнь после смерти тела продолжается, то большинство страхов с этим улетучивается, растворяется. Поэтому, как вот в прошлый раз я говорил, да, что Бхагавад-гита является этим произведением, которое избавляет человека от большинства страхов, да? Как раз по этой причине, потому что несколько глав специально в этой книге посвящено пониманию, ну, философскому отличию души от тела. Что тело обязательно уничтожается, но душа продолжает свое существование дальше. Если человек не способен это осознать, то он не может являться еще человеком развивающимся. То есть развитие начинается вот с этого момента. Осознал человек отличие души от тела или нет? Если не осознал, то еще просто материалистичное философствование. Пожалуйста, вопросы вот по первому периоду. Мы забрали Муладхара, да?
Пожалуйста, у меня появились вопросы. Угу. Если любовь земная, это значит, любовь противоположному полу, дети, семья и все прочее. Угу. Если любовь другая, больше духовная, то ведет Богу. Угу. Часто на этом пути люди принимают целебат, некоторые ограничения. Именно
Да, если человек принимает отличие души от тела, и он способен ради духовной любви отказываться от материальной, например, целибат, если это целибат философский, то такой человек вообще ничего не боится, поверьте мне. Таких я знаю много. Они вообще ничего не боятся. Они даже меня не боятся. Даже когда я ими руковожу, они меня вообще не боятся. У них страх вообще пропадает полностью, иногда даже плохо. Даже плохо. Поэтому в наше время целибат не рекомендуется.
Не рекомендуется.
В наше время рекомендуется проходить сначала обучение в духе целибата, да, первые 25 лет не вступать в половые взаимоотношения. Потом нормально пройти семейную жизнь, еще 25 лет. Потом пройти совместное отречение и потом полностью отречься. То есть постепенно. Если человек сразу принимает не целибат, то если у него не хватает философской идеи, то потом он может в такие тяжкие пуститься, что не дай бог.
Ступеньки все равно необходимы, да?
Большинству, да. Есть исключения, но большинству, да. Для большинства не рекомендован сейчас. А целибат в среднем возрасте не рекомендован. Для большинства. То есть слишком сильные сейчас желания. слишком сильные желания, слишком много акцентов сейчас на этом ставится, чтобы человек мог с этим жить. Не хватает философской базы, чтобы проходить этот уровень правильно. Целибат можно сейчас нормально проходить, если никого нет вокруг. Но проходить целибат в городе это невозможно. Как целибат в городе проходить? Смотрите, что летом творится. Все люди голые ходят. Как можно целибат проходить в городе? Все люди голые. Что это за целибат? Невозможно. Целибат возможно где-то на востоке проходить, где принято закутываться, не показывать свое тело, где это культура. Но на западе целибат. Вот я и говорю, крайняя стадия сумасшествия. Нудизм — это крайняя стадия сумасшествия, крайняя вообще. Тут можете просто попробовать. Да, ужас. Даже говорить не хочу. Есть такие вещи, о которых даже говорить противно. Понимаете? То есть наша задача — демонстрировать красоту души. Вот это наша задача. Давайте демонстрировать красоту отношений, красоту души. Когда мы не можем красоту отношений, красоту души продемонстрировать, то мы демонстрируем то, что нам кажется красивым. Ужас. Поэтому есть такое слово интересное русское, срам называется. Не прекрасное и неудивительно возвышенное, а срам называется. Поэтому нет ничего тяжелее, нет тяжелее отклонения, чем вот такие вот философские идеи, что мы должны быть свободными и так проявлять свою свободу. Проявите свою свободу в том, чтобы не обижаться на тех, кто вас оскорбляет. Проявите свою свободу, чтобы помогать тем, кто вам ничего не сделал. Проявите свою свободу, чтобы давать больше тем, кто вам что-то дает, чем они вам дали. Проявите так свою свободу. Но проявлять свою свободу, шокируя людей и оскорбляя их достоинство. Люди просто, все эти люди родятся деревьями. Деревьями родятся. Деревьями. Дерево, да. Что такое дерево? Дерево — это растение, которое стоит голым и выставляет наружу свои цветы. Обычно такие люди рождаются деревьями, цветущими деревьями. Есть возможность иметь много половых органов и стоять абсолютно голым, и все будут любоваться и смотреть. Так в Ведах описывается, в законах кармы. Но не бойтесь деревьев, не бойтесь. Просто не надо ими рождаться. У нас есть возможность развиваться, но эти опять формы деревьев — это не так уж. Как раз вот об этом будет следующий уровень садхистана. Как раз именно следующий уровень мы про это будем разбирать. Еще вопросы какие-то? Разобрались с этим уровнем, да? Такой, в общем-то. Три уровня будут таких тяжелых, потом будет все просто. Дальше быстрее пойдем. Нужно дальше продолжить, да? Разобрали с первым уровнем. Хорошо, давайте обратим внимание на следующий уровень. У нас еще есть несколько минут. Я быстренько еще кое-что расскажу. Следующий уровень свадхистана, да? С 8 до 14 лет. То есть это жажда наслаждений, жгучая любовь, привязанность, страсть. Соответственно, вторичное влияние, посмотрите, проявляется 9, 16, да? 23, 30, 37, 44 года, да, вертикальное. А второй вертикальный столбец, да, видите? Нашли, да, эти года? И вот как раз на этом этапе человек хочет любить, у него проявляется любовь, но он путает любовь и физическое влечение. Происходит эта путаница. Поэтому человеку как раз на этом этапе необходимо объяснять эти отличия. Иначе он может очень много глупостей натворить. В этом идея. Поэтому это время, когда человек должен контролировать свои чувства. Мы сегодня уже начали об этом говорить. Это время контроля чувств. И контроль чувств яма называется.
Йоги называется яма. Контроль чувств яма.
Контроль чувств яма. Проходит несколько этапов. Контроль чувств. Первое. Человек до контроля чувств. Человек хочет общаться просто с вещами и с животными. То есть ему достаточно, что у него много вещей, он ищет вещи. Ему достаточно, если у него есть там пару домашних животных, и он счастлив, всё. Его только вещи и животные интересуют. Но на контроле чувств, на первом уровне контроля чувств, человеку больше хочется общаться с людьми, чем с вещами и животными. Вот в чём идея, понимаете? Больше нравится общаться с людьми. Это значит, что мы должны стремиться к правильному труду, опять-таки к этому вернёмся, да? То есть нам должен нравиться труд как таковой. Это признак здорового сознания. Мы должны работать, как я уже говорил, ради любви к самой работе, а не ради любви к деньгам. Да? В этом идея. То есть мы должны работать ради счастья других людей. Ради счастья других людей. Это идея. Они получат результаты нашего труда, и мы становимся счастливыми от этого. То есть мы должны работать ради людей, а не ради того, чтобы заработать деньги и купить какие-то вещи. Мы должны работать ради людей, а не ради вещей. Мы должны постоянно помнить об этом, что я работаю ради людей, а не ради вещей. Ради людей, а не ради вещей. Это сложное сознание. Да? Да. В коммунизме очень много было здоровых идей.
Это
здоровая идея, да. В любой системе есть здоровые идеи, есть нездоровые. Поэтому, как я уже говорил, не нужно всё уничтожать, нужно добавлять, нужно плохое убрать, хорошее добавить. Да, нужно улучшать. То есть уже увидели, что вот это не работает, но были же здоровые идеи, хорошие. Это хорошая идея была, да. Конечно, да. Очень много было здоровых идей. Очень много было здоровых идей. Также это связано с контролем языка, когда мы больше любим общаться с людьми, а не с вещами и животными. То есть если мы по-настоящему Если мы захотим по-настоящему общаться с людьми, если мы захотим их по-настоящему оценить, то мы должны перестать есть животных, это идея. Только если мы перестанем уничтожать животных, мы поймём людей. Вот эта идея понимания людей. Если человек не перестаёт есть животных, людей он понять не может, они ему кажутся страшными, непонятными, глупыми. То есть съедая животное, человек подготавливается к общению с человеком, и поэтому общение сводится к тому же принципу: кто кого съест. Кто кого съест, просто вот и всё. Кто кого первым съест. Это есть язык животных. Язык животных — это определить, кто слабее, догнать и съесть. Вот это язык животных, очень просто. И на этом языке с людьми не разговаривают. Нельзя говорить. Разговор превращается в охоту. Жизнь в охоту превращается. Все охотятся друг за другом. Поэтому человеческое общение начинается с милосердия. Это значит, что я никогда не борюсь за своё превосходство. Я не пытаюсь съесть более слабого. У меня это идея охоты в отношениях с людьми. Понимаете? Поэтому невозможно правильно общаться с людьми, получать счастье от общения с людьми, уничтожая животных, невозможно. Потому что принцип общения останется на уровне животных, и всё будет просто в охоту превращаться. В охоту превращаться. Если контроль чувств идёт выше, то человеку нравится больше общаться с возвышенными людьми, чем с негодяями. Видите, чуть выше поднимается контроль чувств. Чуть выше. И это значит, что человеку больше нравится слушать, а не говорить. Ему уже больше нравится слушать, а не говорить. И это целое искусство слушать и задавать вопросы. Целое искусство Платон говорил, да, что можно ответить на любой вопрос, если он задан правильно. Если он задан правильно. Например, если человек просто хочет проверить или развлечься, задавая свой вопрос, то он не может ожидать глубокого ответа. Ему не стоит ожидать глубокого ответа. Это превращается просто в спор. Спор это развлечение, в споре никакого толку нет. Истина в спорах не рождается. Не рождается. Это иллюзия. Если вопрос задан неискренне, если он задан не с простотой, то в ведах утверждается, о истине говорить в этом случае нельзя. Запрещается говорить о истине. Если вопрос задан с какой-то хитростью, то говорить об истине нельзя. В этом принцип. Потому что, объясняют веды, такая истина только усилит гордость человека. Вызовет еще больше сомнений, усилит гордость. То есть нет такой обязанности всем отвечать на их вопросы. Нет такой обязанности. Нужно это понимать. Такой обязанности нет. Каждому отвечать на вопросы. Более того, в ведах говорится, если человек не дает ответ на неискренний вопрос, это значит, что он проявляет свою искренность. То есть, если мы отвечаем на неискренний вопрос, то мы должны обманывать как-то. Да? Так же хитрить, так же отвечать неискренне. Но мы не должны отвечать неискренностью на неискренность. Поэтому на некоторые вопросы вообще не надо отвечать. Это право человека. Если мы задают какой-то вопрос, то человек имеет право для себя определить. А то отвечать ему вообще на этот вопрос или нет. Искренне он или не искренне. Поэтому видите, часто, например, средства массовой информации спрашивают, а человек говорит без комментариев. Да? И уходит. Не хочет отвечать. Потому что такой вопрос. Там как ты не ответь, будешь виноват. Понимаете? Часто мне такие вопросы задают. Что не дай бог. Поэтому не всегда нужно отвечать на вопрос. Иногда можно не отвечать. То есть, отвечая на вероломный вопрос, мы сами становимся вероломными. Нам нужно тоже как-то исхитриться. Что-то как-то отвечать хитро. Поэтому, насколько серьезен и продуман будет вопрос, настолько серьезен будет ответ в этом идее. Поэтому, например, знаете, есть такая вещь, как связь с общественностью. Есть такая работа. На самом деле это работа для самых серьезных специалистов. Это неправильно, когда ставят молодых специалистов на эту должность. Должны работать самые прожженные, самые опытные, которые уже видели все, они на что не обижаются, ничего их не затрагивают, потому что постоянно задают вероломные вопросы. Работал кто-нибудь со средствами массовой информации? Очень много всего задают вопросов. И поэтому, если опыта нет, то можно стать таким же вероломным, таким же хитрым, и человек будет деградировать. Поэтому должны очень опытные люди этим заниматься, связями с общественностью. Да. У нас общественность вероломная какая-то, вероломная немножко, ищет подвох какой-то все время.
Тайный смысл.
Да, тайный смысл. В ведах говорится, умение хорошо задавать вопросы – это признак разума. И весь этот мир состоит из вопросов и ответов. Когда животные рано утром просыпаются, они задают эти вопросы. Где еда? Птички, когда просыпаются, они спрашивают, как вы думаете, о чем они чирикают? Где червяки? Червяки они, червяки, прямо можно услышать. Слышали? Я шучу, конечно. Они говорят, где? Ну они реально это спрашивают, это факт. Где? Где свежие червяки? Где они вывезли? Они же не везде вылазят. И они разговаривают. А я где? Когда люди просыпаются, когда утром просыпаетесь, какой первый вопрос? Что на завтрак? Так? Факт же? Что на завтрак? А где? Простые вопросы. Что поесть? Что сегодня будем есть? Все просто. Простые вопросы. Ничего такого обидного, да? Но с какого вопроса начинается человеческое развитие? С вопроса, кто я такой? Кто я такой? Вот это человеческий уже вопрос. До этого все вопросы это просто птички. где что продается, сколько стоит, это не человеческий вопрос. Это животное, они то же самое спрашивают. То же самое. Вот тогда начинается глубина человеческих отношений, когда начинаются такие вопросы. Вопросы, связанные с этой тематикой, кто я такой, для чего я живу, сразу делают отношения очень глубокими. Сразу отношения очень серьезными становятся. Вот просто спросите у своих родителей, придите и спросите, вот вы меня родили, а теперь задайте мне на один вопрос, кто я такой? Потому что, например, он говорит, ну как ты, ты это, ты вот, вот он, ты. Говорит, ну вот смотрите, рука это я? Как вы думаете? Мы говорим, это моя рука. Это моя левая рука. А это что? Это моя правая рука. А это что? Моя голова. А это что? Мои глаза. Это что? Моя грудь. Мои ноги. Я кто? Я-то кто? Это мое, я понял. Мои легкие, мои почки. Кровь моя. Волосы. Я-то где? Я кто? Ее родители станут очень серьезными. Они скажут, лучше туда больше не ходить.
Это правильно.
Да. Ты где сегодня был? Туда вот не ходил.
Ну, мне вчера где-то сказали, я попыталась немножко. Вас где-то там зомбируют.
Я когда первый раз это осознал, я подумал, кто же я действительно? Но если человек об этом не задумается, он никогда не поймет. То есть он не станет человеком. В ведах так объясняется, человеческая жизнь с этого вопроса начинается. Кто же я такой? И с этого начинается изучение настоящей философии. С этого и начинаются веды. Вот с этого момента сразу объясняется, кто я. Очень просто. Потом есть второй, третий вопрос. Есть три человеческих вопроса.
Не знаем, да? Все остальные животные вопросы. Первый вопрос, кто я? Если мы поняли, кто я, то мы должны задать второй вопрос. Кто он? Или абсолютно истина? Потому что если мы изучаем, кто я, то мы понимаем, что я это маленькая частичка чего-то большого. Да? Это факт. И тогда мы спрашиваем, а что же это, кто же это такое большое? Если я его маленькая частичка. Мы спрашиваем, кто он? Абсолютно истина. И когда мы это понимаем, тогда у нас третий вопрос возникает. Как общаться? Как с ним общаться? Кто такой я, кто такой он, и как с ним общаться? Три вопроса.
Очень простые. И наша проблема как раз и заключается в том, что жизнь очень поверхностна, так как мы мыслим поверхностно, строим поверхностные отношения, поэтому мы разочаровываемся в этих отношениях и пытаемся построить глубокие отношения с вещами. Глубокие, ходим, все изучают вещи, посмотрите. Все изучают вещи, какие новые вещи есть, какие старые, как из них извлечь как можно больше. Мы рассматриваем телепрограмму, где же эта программа про ответ, кто я, кто он, как с ним связаться. И мы еще, может быть, вот эта телепрограмма ответит, может это, перещелкиваем. Пытаемся встретить глубокие отношения, не дает он ответа никакого на эти вопросы, нет ответа. Нет. Также, еще один маленький аспект, нежелательно другого человека использовать в виде бесплатного поисковика ответов на наши вопросы. Поэтому в ведах объясняется, что мы должны сначала долго и упорно пытаться найти ответ на свой вопрос. И когда мы все-таки не нашли его, тогда его нужно задавать. А не так, что у меня в голове вопрос возник. Да. Вы кто? То есть должен быть серьезный вопрос. И тогда будет, как сейчас дети зашли, да, а что это вы тут делаете? Такой стандартный детский вопрос, да? Что это вы тут делаете? И им также ответили, а ничего, и двери закрыли. Не продуман был вопрос. Не продуман. Специалист способен ответить на вопросы, которые даже сначала кажутся неразрешимыми. Неразрешимыми. В недалеком прошлом прошел интересный спор между двумя мудрецами. И споры раньше шли по специальному принципу. Один мудрец высказывал утверждение, другой должен был его опровергнуть. Эта наука называлась Ньяя. Я рассказывал об этом. Я – это наука, когда человек должен был много раз доказывать и опровергать одну и ту же идею. Такая очень веселая была наука. И один из них попросил другого опровергнуть три утверждения. Да, очень простые утверждения. Первое он сказал, первое дал утверждение. Твоя мать не способна родить. Дал первое утверждение, попросил его опровергнуть. Дал второе. Царь безгрешен, сказал. Опровергни. И третье он дал утверждение. Жена царя целомудрена. Опровергай, сказал эти три утверждения. Тот почесал затылки и сказал, меня убьют, если я буду опровергать эти три утверждения. Как я буду вообще на эти темы говорить? Невозможно. И он тогда сказал, я тогда их опровергну, какая проблема. Сказал, первое, в ведах утверждается, что если мать родила только одного сына, она все равно считается бездетной, бесплодной. Потому что один сын род не продолжает, потому что отец и мать два человека, а родили только одного. Да? Не увеличивается род, он даже не сохраняется. Два человека одного родили, не сохраняется род. Чтобы даже сохранить, нужно двух родить. Да? А так как еще дети умирают время от времени, нужно больше рожать. Потому что какая-то часть детей умрет, там, кто-то не сможет еще родить. То есть, чтобы род дальше развивался, нужно много детей рожать. Поэтому если один считается бесплодным, женщина, бесплодным, то есть нет продолжения рода. Факт. Факт, все. Доказал первый вопрос. Он говорит, второй. Царь, как и любой руководитель, несет карму за своих подчиненных. Он берет на себя шестую часть всех грехов своих подчиненных. Поэтому царь самый грешный житель нашей страны. Потому что он несет одну шестую всей кармы. Великий грешник. Он говорит, ну а что же с женой? Он говорит, в теле царя, по ведической традиции описывается, находятся все главные боги. И так как жена вступает в контакт со своим царем, то наступает связь с этими полубогами также. Поэтому вот так. Так он интересно опроверг на основе шастры эти три высказывания. Поэтому, если вопросы действительно серьезные, то даже на очень сложные вопросы можно ответить, даже на противоречивые вопросы можно ответить. Даже если в них есть какая-то ловушка, можно ответить. Знаете, в принципе, если это хороший специалист, достаточно хотя бы немного разбираться в ведах, чтобы на самые сложные вопросы отвечать. И вы видите, что это получается. То есть, научившись говорить, ребенок сразу начинает задавать вопросы. И фактически вся его речь состоит из вопросов. И какие на вопросы он задает, почему, зачем, да, как, кто. И мы сейчас вернемся к этому. Главный вопрос философии – почему? Это не просто вопрос, в нем скрыта глубочайшая философия. Скрыта вся карма. За всеми вопросами «почему» стоит невидимое желание, скрытое желание узнать, почему я здесь оказался. Знаете, почему я тут оказался вообще в этом мире? Что я тут забыл? Что я тут забыл в этом мире? Почему? Очень философский вопрос. За всеми вопросами «зачем» стоит непонимание, зачем мне столько страданий, зачем мне столько болезней, рождения, смерть, старость, зачем я должен умирать, почему это все. За всеми вопросами «как» стоит скрытое философское желание понять, как из этого выпутаться и стать счастливым. И дети уже все это задают, на самом деле, просто мы не можем им ответить. Но родители нам что отвечают? Надо просто больше заработать денег, купить квартиру, машину, дачу и жить все спокойно. Но это не ответ. И спросила кроха, да? Но мы не ответили. И на третьем уровне, если мы дальше развиваем контроль чувств, мы хотим больше общаться с Богом, чем с людьми. Тут ловушка появляется. Это опасное очень умонастроение является ловушкой на пути развития, или называется еще фанатизм. Да? От чего это происходит? Я сейчас объясню. Развивающиеся люди, люди, которые развиваются, знают истину, узнают истину, чувствуют свою обязанность постоянно говорить ее другим, говорить с другими об истине. И это требует некоторого упорства, некоторой концентрированности, даже некоторого давления иногда, вы это замечали, да? То есть Потому что люди не хотят говорить об истине, это факт. Никому это не надо. Поэтому, чтобы до кого-то достучаться, требуется некоторое усилие. Поэтому обычно, когда люди развиваются, они становятся очень сконцентрированными и такими достаточно сильными, то есть есть некоторое давление, так не пытаются эту истину передать, как-то спасти другого. Понимаете? То есть нужно как-то спасти. Они сосредоточены на этом. Так как, чтобы вывести человека из иллюзии, необходим некоторый напор, некоторые усилия. И беда в том, что из этого состояния так просто не выйдешь. Поэтому вот этот напор, он иногда передается на родных, на близких, на тех, с кем мы общаемся, к сожалению, да? Он передается. То есть невозможно быстро переключиться, невозможно. И попадая в группу таких людей или общаясь с таким человеком, мы чувствуем на себя некоторое давление. Понимаете? И это вызывает у нас нежелание общаться. В этом кроется ошибка. Такой человек думает, в духовном обществе все должно быть не так, не должно быть никакого давления. Все должны улыбаться, все должны быть слащавыми, тихими, спокойными. Но нет, не может быть, так как в духовном обществе все чувствуют ответственность. Может быть, я последний раз вижу этого человека, может, я хоть что-то ему скажу, чтобы его спасти. Понимаете, все чувствуют ответственность, и поэтому приходится немножко давить. Поэтому в обществе развивающихся людей мы чувствуем некоторое давление. Понимаете? Нет такого спокойствия, может быть, вы это замечали. Неспокойно немножко, есть некоторое давление, это факт. Если мы не понимаем, что это естественное состояние, то тогда мы разочаровываемся в обществе развивающихся людей и начинаем искать одиночество. Одиночество. Нам кажется, что все должно быть таким Диснейлендом. Нет. Но так как мы понимаем, духовный человек — это человек, который понимает, что люди больны, смертельно больны, и у него есть лекарство, но они почему-то не хотят его просто скушать. И он пытается как-то помочь, что-то хоть как-то обманом, как-то силой может иногда всунуть, что-то сделать. Потому что этим он спасает. Поэтому некоторое давление присутствует, но мы можем так иногда разочаровываться. Вот на меня давят там или еще что-то. Это идеализация. То есть фактически духовный рост — это некоторая война. Необходимо бороться за истину, необходимо ее доказывать. Даже просто нужно объяснять, что я не в секту какую-то попал, а изучаю абсолютную истину. Даже это нужно доказывать всем. Поэтому нужно быть очень аккуратным и правильно расценивать развивающихся людей. То есть они будут давить. Потому что они поняли, что надо спасать. То есть это солдаты. А солдаты не бывают мягкими. Им приходится воевать. Если мы тут сейчас будем тихо, слащаво что-то пытаться доказывать, понимаете, нас тут раздавят за одну секунду всех. Поэтому приходится громко говорить, жестко выражаться, много разных историй приводить, логических доказательств. То есть нужно быть сильным. Сильным нужно быть. Сильным, да? С другой стороны, мы должны помнить, что такая тяжесть, ну, в общении может отталкивать, да? Может отталкивать. Mm-hmm. Поэтому есть один способ. Не спешите с людьми говорить о философии. Не спешите. Нужно сначала говорить о том, что человеку интересно. Чтобы он понял, что ему, что нам интересны и его идеи. Понимаете? Не спешите давить. Так как нам хочется давить эту идею. Или захочется давить, рано или поздно. Поэтому нельзя сразу с человеком говорить о философии. Но сначала с ним поговорить о том, что его интересует. И когда человек полностью выскажется, перестанет бояться, первый уровень пройдет страха, да? Вот тогда можно уже радостно рассказать свои идеи. Вот это единственное. Единственный совет, который можно в этом случае применить. И поднявшись через третий уровень, мы можем подняться на четвертый уровень контроля чувств, когда мы понимаем, что через правильное общение с людьми и животными мы можем получить общение с истиной. Через правильное общение с людьми и животными можем получить общение с истиной. Очень просто. Идея какова? Есть одно государство, которое не обозначено на карте. Это государство истины. Истине здесь принадлежит все. так сразу сказано в ведах. Да? Все принадлежит не какой-то стране, все принадлежит абсолютной истине. И поэтому есть законы этой страны, которые называются законами кармы. Их невозможно отменить. И законы кармы очень простой. Если мы заботимся о жителях этой страны, обо всех, то это государство заботится о нас. Очень просто. Если мы себя правильно ведем по законам этой страны, то тогда эта страна заботится о нас. Очень просто. Так, время уже 15 минут. Пожалуйста, вопросы мне вот по этому моменту.
Есть вопросы.
Вопросы.
Угу. На четвертом уровне у нас возникает вопрос о общении с Богом и на ошибка там или ловушка. А на каком уровне возникает аскетизм?
Аскетизм?
Да.
Что вы понимаете под аскетизмом?
Аскетизм, значит,
определите мне.
Человек отказывается.
От чего?
От материальных.
Во имя чего?
Во имя служения какой-то.
Какой? Вот надо определить, то есть что вы понимаете под аскетизмом. Потому что есть ложный аскетизм, есть философский аскетизм, есть религиозный аскетизм, есть материалистичный аскетизм. Например, что такое спорт? Это я отказываюсь от 30 лет жизни ради того, чтобы получить кругленькую медальку в борьбе с тысячами таких же кандидатов. А потом я умираю лет в 45. Резко и неожиданно. Тоже аскетизм, но сумасшедший абсолютно аскетизм. То есть есть разные, есть военный аскетизм. Там раз амбразуру золото прикрыл. То есть разные есть формы аскетизма. Определите мне, о чем вы спрашиваете. Какой аскетизм? Религиозный, философский. Религиозный философский. Религиозный аскетизм — это когда я понимаю, что одна капля духовных переживаний не заменят весь мой материальный опыт вместе взятый. Когда человек способен вести духовную жизнь под руководством святых, и тогда он получает эти капли духовных переживаний, то тогда он способен проявлять истинный религиозный аскетизм. Так как он уже чувствует вкус настоящих духовных переживаний, то он не страдает от того, что он отказывается. А он отбрасывает все это, потому что он получает в миллион раз больше, в миллиард раз больше. Это называется опыт, религиозный опыт. Если религиозного опыта нет, невозможно понять вообще религиозного человека. Нам кажется, как так, ты бросил все, все отставил, что ж ты там ходишь, там лбом в пол бьешь. Но мы не понимаем, что такое религиозный опыт. У нас нет этой капли, мы его не поняли. Поэтому это не какой-то такой искусственный аскетизм религиозный, а он естественно приходит.
Осознанный.
Осознанный, да. То есть на основе опыта, реального вкуса. Реального вкуса. Потому что если этого вкуса нет, вы не сможете и минуту находиться в церкви или храме. Невозможно. Лучше дома телевизор смотреть. Но если опыт есть, человек от всего отказывается действительно. Потому что действительно опыт. Вы ради миллиона долларов от своих 60 рублей откажетесь? Вот у меня есть миллион долларов, у вас 10 рублей. Будете меняться? Великий аскет, от 10 рублей отказался. Но ради чего? И поэтому нам кажется, от чего они отказываются-то, эти религиозные деятели? Тот же Серафим Саровский, да? От чего он на камень-то залез и давай молиться всю свою жизнь? От всего отказался, от жизни, от всего. Но у него был религиозный опыт. Конечно, религиозный опыт был. Понимаете? Настоящий религиозный опыт. Потому что он не идет ни в какое сравнение с материальной действительностью. Если этого опыта нет, невозможно говорить об этом ничего. Невозможно говорить об этом ничего. Это называется в ведах лизать банку с медом. Понимаете? То есть, пока эта банка с медом не откроется, вы не попробуете ее, лизать ее сверху бесполезно, вкуса не будет. Поэтому сколько бы мы о религии ни говорили, пока мы не примем какую-то религию в сердце, мы не получим в ней религиозный опыт, не должны ничего говорить о религии. Поэтому завтра у нас будет хороший опыт, у кого будет время, завтра в 6 часов вечера будет лекция в авиагородке, приедет один из святых, будет, он тут будет проездом, поэтому мы не будем устраивать большую программу, у него будет всего несколько часов, чтобы с нами пообщаться, Поэтому мы в авиагородке, у нас будет быстрая встреча в 6 часов. И у вас будет возможность пообщаться с человеком, у которого есть религиозный опыт. Религиозный опыт. Его зовут Прабхавишну Свами. Известная личность с большим жизненным опытом.